Я не боюсь небольших тиражей. Я иногда даже вот знаю, что да, эта книга будет для достаточно узкого круга. Мы будем стараться, что, скажем, чтобы она была не только для узкого круга. Но это тоже не мешает ее существованию, ее изданию, если даже это будет небольшой тираж. В случае с Лавром из Гюзеля, это, конечно, получилось удивительные вещи. Потому что по нынешним временам это ну, просто огромные тиражи. Это по 150 тысяч экземпляров. Это очень большой тираж сейчас. И вот это действительно было угадывание. Вот с Зулейхой, да, с Яхиной. Я прочитала первые 50 страниц, и у нее агенты есть литературные, которые помогли выйти на эту книгу. И я просто сразу написала, что, пожалуйста, больше никому не показывайте, что я ее беру. Что это вот, вот просто... Но что это будет до такой степени, вот уже второй год, да, допечатываем, интересуется. Этому есть какие-то объяснения, почему, но это еще вот есть такое понятие, знаете, читатель полюбил. Вот есть сарафанное радио, есть, передают из уст в уста, что это надо читать. И, кстати, вы меня спросили в начале, что мы ожидаем нового. Она, к счастью, написала новый роман Гюзель Яхина, который называется «Дети мои», и он выйдет в мае. Это тоже очень интересный роман.
А если это не страшная коммерческая тайна, какой процент, вот, когда вы находите авторов и пишете их агентам, или они обращаются к вам? Вот какое процентное соотношение?
Ну, тут нет процентного соотношения, потому что, во-первых, агентов у нас, к сожалению, литературных агентов профессиональных все еще очень мало. Я могу просто по пальцам перечислить те, с которыми можно эффективно работать. Вся издательская жизнь, это вот, я уже не раз говорила, что это такое, как будто ты сеть закидываешь, да, в море, и там набираешь много-много всего, а потом как-то начинаешь разбираться. Но в этой сети, в этом всем же участвует, ну, то есть издатель – человек, который все время должен жить вот так вот, все слушать, все воспринимать, подслушивать даже, потому что смотришь, что печатается в журналах, смотришь самоотек, списываешься с агентами. Авторы, которые уже известные авторы, иногда звонят и говорят, а вот мне кажется, это интересно, посмотри. То есть они как-то, мой круг авторов уже начинает, по сути дела, работать на меня. Вот недавно Евгений Водолазкин мне прислал чудесный текст нового автора. Чудесный. Я буду обязательно его издавать. Просто счастье. Поэтому тут, ну, как сказать, процент. Вот все это складывается из самых разных вот таких вот моментов профессиональной жизни. И вот мои коллеги, они мне тоже вот подтвердят, что мы можем ночью проснуться и подумать, что бы еще издать, или что я упустил. Или мониторить рейтинги и смотреть, что вообще там как, что и даже не потому, что там, чтобы автора какого-то перетянуть себе, а просто что востребовано. Смотришь среди лидеров продаж, а вдруг еще вот это, значит, вот как-то это, значит, должно зацепить читателя. Нужно подумать в этом направлении. Вот примерно вот так вот все это происходит.
Ну, а само открытие авторов же происходит, новые имена.
Ну, конечно. Вот, собственно, случай с Гюзель, я и сказала, это же первый ее дебютный роман. Это первый... Вот, а недавно, вот замечательный же был случай, в премию «Большая книга» был номинирован роман Алексея Сальникова «Петрова в гриппе и другие». Наверное, вы слышали о нем, потому что о нем гудит вообще весь Фейсбук. Он напечатался первый раз в журнале «Волга», который сейчас очень малотиражный, его почти никто не видел. Вот экспертный совет «Большой книги», спасибо им, они вот очень как-то его... нашли хорошо, и вот и мы его издали. И это сейчас тоже это очень интересное новое имя. Очень интересное новое имя. В лидерах продаж, вот если мы вот так вот говорим.
Елена, тоже. Скажите, вот мне очень понравилась ваша фраза о том, что бывают такие произведения, которые вы издаете малыми тиражами, и ничего страшного, и такая книга, конечно, тоже имеет право на жизнь. Но как тут коммерческая составляющая тогда работает?
Ну, коммерческая составляющая вообще, ну, конечно, любой издатель должен стремиться к тому, чтобы книга не стала невидимкой, чтобы нужно привлечь там большую аудиторию и так далее, и так далее. Но если говорить о экономической составляющей, то это просто вопрос стратегии, потому что если... вот у меня в этом моем небольшом импринте, да, если у меня в год будет там 5-6 бестселлеров, ну, или, скажем так, книг с хорошими тиражами,
Но это то... немало совсем.
Да, да. Ну, вот как-то вот последние годы везет, что вот они есть. То я вполне себе могу позволить, в общем, какой-то такой экспериментальный момент с небольшим тиражом. Это не значит, что я не буду с ним работать и не привлекать к нему больше внимания.
То есть, условно говоря, заработав от продажи больших тиражей...
Можно, да, можно соблюсти какой-то, в общем-то, такой вот внутренний баланс.
И вы можете принимать экономические такие решения внутри
редакции?
Ну,
у нас достаточно трудная, такая сложная структура. Все-таки мы часть холдинга, поэтому, конечно, я как-то сама строю свой бюджет и делаю свои предложения, но потом, конечно, это согласовывается еще и с руководством, так сказать, высшего порядка. Но здесь еще есть момент доверия, и вот, ну, в общем, боюсь гладить, но мне кажется, что мне доверяют в этом смысле.
А сколько страниц вы в день, как правило, прочитываете по работе?
Ой, вот это я даже просто сказать не могу, потому что на самом деле в этой профессии это может быть, ну, это такой достаточно тяжелый момент, потому что вот очень много, очень много. Во-первых, для того, чтобы издать книг реально, новинок, только новинок, ну, так, примерно 70 в год, это уже нужно все это прочитать, все понять, как-то позиционировать и так далее. Но есть еще то, что читается вокруг. Я не могу сказать, что я читаю весь самотек. У меня есть рецензенты, читают мои коллеги. Но я даже не могу назвать эту цифру. То есть, постоянно в чтении. Я читаю перед сном, я читаю в метро. И поэтому в метро даже люблю больше ездить, чем в машине. Вот. И это просто вот такая вот физически довольно сложная часть профессии. Но это вот ее, так сказать, основа.
Радио Москвы. Личный подход Ольги Журавлевой.
Ну что ж, дорогие друзья, вот эти 12 минут финального времени в программе «Личный подход», когда нужно успеть спросить все, что накопилось и осталось, и, конечно же, получить какие-то очень-очень важные цитаты от гостя. У нас тут тоже свои технологии, вы много читаете, а мы тоже много читаем, очень много слушаем, чтобы понимать вообще, как сегодня дышит аудитория и что же ей хочется слышать. Да, вот на радио есть такой даже эффект дослушивания, когда ты едешь в машине, что-то понравилось, ты уже на месте, но еще не выходишь, потому что надо дослушать. И это, конечно, тоже такая большая профессиональная радость и надежда, что, например, вот Елену Шубину будут дослушивать в машине, потому что это про книги, это про то, что, ну, суть, конечно, составляет нашего интеллектуального развития. Ведь сегодня достаточно много споров, разговоров, предположений, психологов, нейролингвистов о том, что и даже представители оккультных таких наук, о том, как вообще человек усваивает текст. Что происходит, когда мы читаем электронные книги, да, ридеры с различных планшетов, айпадов и так далее. Верите ли вы и поддерживаете ли вы то, что, ну, далеко не все, даже, наверное, процентов 50-60 не усваивается, когда мы читаем электронную книгу?
Ну, я, честно говоря, не знаю. Другое дело, что мне кажется, это все-таки немножко другой тип чтения. Потому что, когда ты листаешь книгу, она как-то живет в твоих руках, и ты ее листаешь. Ты заглядываешь назад, вперед, ты как-то вот что-то вот выстраиваешь, какое-то свои отношения с ней, такие уже, как мне кажется, более интимные, а не просто вот поглощаешь текст. Но, тем не менее, я-то как раз принадлежу к тем людям в профессии, которые я считаю, что все-таки пусть читают в гаджеты, пусть читают в книгах, пусть читают, понимаете, все равно, в любом виде. Вот недавно мне какой-то задали вопрос такой интересный, что, а что, собственно говоря, изменится, что вообще может поменяться в жизни человека, что если он не читает книги? Ну, вот просто реально, вот живет, не читает, он вполне себе там счастлив, там это. Ну, мне кажется, что, особенно если говорить про молодой возраст, то это все-таки будет человек, немножко лишенный воображения, потому что, конечно, книга, она дает другую совершенно какую-то перспективу жизни, она дает, создает отношения, которые, может быть, даже человек может быть лишен, ну, в дружбе, в любви, в семье. А книга это дает. Потому что, собственно говоря, вообще человек проживает там роман, скажем, своей жизни, а если он хочет узнать про роман другого человека, ну просто как жизнь, я имею в виду, то книга дает для этого совершенно огромные возможности. А гаджет или там, или книга, ну, вы знаете, тут интересно еще на эти вопросы отвечают иногда писатели, а не только читатели. Скажем, прекрасный совершенно Милан Кундера, мне рассказали, что он каждый договор, который он заключает на новый роман, он включает пункт без электронной версии. Он таким образом вообще борется вот с этой, как бы, такой заразой. Так мне рассказали, во всяком случае, да?
Соответственно, мы лишены в поездках,
ну, да?
Ну да. Но... уже этого автора.
Да, но вообще, если говорить об этой вот теме электронных там версий и так далее, то не будем забывать, что это еще и огромное благо, потому что мы говорим немного вот больше о беллетристике, о книге, которые там дают нам удовольствие, там биографии, мемуары и так далее. Но представляете, какие это огромные возможности для вот всякой научно-популярной литературы, для специальной.
Конечно.
Тем более для людей, которые не могут просто вот, вот как мы с вами прийти в библиотеку Ленина или там в историческую или там, там и так далее и взять книгу. Это вообще, конечно, огромный в этом смысле совершен переворот, вся вот эта вот сеть интернета. Это просто прекрасно.
Скажите, пожалуйста, удается ли вам писать для себя, для удовольствия, те тексты, которые вы задумали?
Значит, очень хороший вопрос, замечательный, спасибо. Я, конечно, как человек гуманитарный издатель, конечно, я пишу там множество каких-то текстов, синопсисов, аннотаций. Я, кроме всего прочего, еще и так занималась Андреем Платоновым, комментировала его, да. Ну, это часть профессии. Что же касается писать, если вы имеете в виду писать что-то художественное, у меня нет такого таланта. Это талант, понимаете? Вот когда вот говорят, вот музыкант от Бога, да, художник от Бога, но писательство, литературный талант – это тоже от Бога. Этому нельзя просто научиться. То есть можно научиться грамотно и хорошо что-то изложить, написать. Конечно, там я это умею, и вроде бы неплохо. Но литературный талант – это талант от Бога, это язык, Этот человек должен быть поцелованным Богом. Это дар.
Можно ли научить писать человека? Есть же литературный институт, конечно, но...
Вы знаете,
много ли мы знаем их выпускников?
Если есть... Ну, во-первых, достаточно мы знаем выпускников. Я сейчас как-то могла бы даже более-менее перечислить, но это нас куда-то в сторону уведет. А, опять же, если человек поступил в литературный институт, и это литературное дарование у него есть, если оно уже как-то так вот проявлено, то, конечно, есть какие-то приемы, какие-то вообще подходы, когда это может помочь. То есть может опытный преподаватель или опытный редактор, кстати, да, как-то помочь правильно там структурировать текст, правильно как-то придать ему нужную динамику, выстроить композицию. Ну и отдельное совершенно дело поэзии. Хорошо, когда научат писать, что такое там сонет или триолет или там хокку или там, я не знаю, и так далее, и так далее. Но изначально это все-таки это дар, это талант.
А как вы ощутили в себе вот эту издательскую жилку и этот дар видеть хорошие книги, видеть хороших авторов и рисковать? Потому что, ну, конечно, это риск.
Вы знаете, да, это вообще такая профессия сложная. Это, кроме того, что риск, она еще очень конкурентная. Одна из самых конкурентных профессий вообще, ну, вот в этой нашей сфере. Чуть зазевался, все, книжку увели. Это просто совершенно точно.
А увели, да, дали лучшие условия?
Нет, даже не обязательно. Вот ты, может быть, ее там не успел прочитать, не оценил вовремя. Вот я вот подумаю, там, допустим, 5 дней, а за эти 5 дней, может быть, там другой уже редактор или издатель ее прочитал, и ты опоздал. Я даже сейчас не про условия говорю, а про вот именно про угадывание, про прочтение самое. Расслабляться нельзя. Читай рукописи быстро, принимай решения быстро, обязательно. Это, конечно, только так. Ну, а когда? Ну, я смутно, как-то вот меня к этому, наверное, тянуло, потому что когда вот я решила поступать на филологический факультет университета МГУ, то вот я точно знала, что я не смогу работать в школе. И вообще как-то преподавание как-то мне было не близко. Вот. Ну, там с наукой там как-то тоже вот, не знаю, не было таких у меня четких каких-то. И у меня дальше все получилось достаточно как-то стихийно хорошо, потому что я издательство, собственно, я начала почти сразу после университета работать в издательстве. Там были какие-то после этого перерывы, и самое главное, вот уже такое издательство, это «Вагриус», когда с 95-м году я пришла туда работать. Вот. Но, в общем, как-то вот в основном была такая издательская жизнь, как-то нарабатывался опыт постепенно, потому что это был журнал «Дружба народов», это был журнал «Литературное обозрение», это была «Советская энциклопедия», тогда еще «Советская энциклопедия» на излете теперь. Вот. И потом вот «Вагриус», в общем, я очень люблю эту профессию. Очень.
Издательство редакции Елены Шубиной — это, конечно же, тренд, это формирование хороших, таких правильных, модных направлений в книжном деле. Это факт, и это не комплимент.
Спасибо
это
большое. Я немножко всегда смущаюсь, когда мне так говорят.
Но это есть. Спасибо. Что такое все-таки сегодня современный книжный стиль? Как вы договариваетесь с авторами, художниками, с тем, чтобы подружить тексты, иллюстрации-то мало сегодня, но обложку хотя бы?
Это очень тоже хороший вопрос, потому что, конечно, книга, вот не будем забывать, это некая такая уже, такой предмет еще, что ли, да?
И но поэтому, это продукт.
Да, это да, предмет, продукт. И это такое командное, конечно, дело. Художник обязательно должен тоже понять и почувствовать текст. К счастью, я работаю с очень хорошими художниками. Это Андрей Бондаренко, это Андрей Рыбаков, это Владимир Мачинский, такие художники известные достаточно. И да, это такой несколько даже напряженный момент, потому что бывает, что художник видишь так, ты видишь иначе, автор видит еще совсем иначе, и поэтому тут как-то нужно договариваться. То есть мы, как правило, даже обсуждаем, что мы хотим видеть на переплете. Сама я сторонница такого более, что ли, лаконичного стиля, такого, условно говоря, ну, французского, что ли.
Ну, судя по вашим книгам, да, да.
Да, у меня даже есть такая серия специально, называется «Новая русская классика», я так ее называю, «Белая серия». Вот как-то вот так вот, да?
При том, что вам надо продать.
А вы знаете, вот книжка должна быть адекватна как-то более-менее содержанию, и поэтому все-таки, если это триллер или какой-нибудь там такое развлекательное чтение, то, наверное, это должно быть что-то более такое яркое, манкое. А в нашем случае все-таки вот лаконичная такая сдержанная обложка совсем даже не помешает. Но, конечно, она должна выделяться на книжном рынке. Конечно. Она не должна быть невидимкой, это правда.
У нас прям совсем мало времени остается, ровно минутку. Я хотела бы вас спросить, удается ли вам читать не по работе? Удается ли вам читать те книги, которые вы себе запланировали? Может быть, перечитывать
есть,
любимые?
Да, конечно, есть какой-то набор книг, ну, в собственном книжном шкафу дома, которые я перечитываю. Вот. Ну, это разные книги совсем. Я тоже люблю читать мемуары, причем совершенно не обязательно, которые я издаю. Я люблю перечитывать Бунина. Я очень люблю хорошие детективы. Очень люблю. Это просто вот какое-то такое, такая расслабленность. Ну, чтобы это действительно были хорошие детективы, хороший перевод. А такие книжки тоже есть. Но на самом деле времени действительно мало читать. Ну, очень мало. Стараюсь получать удовольствие от того, что я издаю, скажем так.
Спасибо вам большое за этот разговор, за ваши книги. И я очень надеюсь, что те, кто нас слушали, конечно же...
Кинутся читать.
Да, кинутся читать, конечно, но мне кажется, это та аудитория, которая книги редакции Елены Шубиной любит. И они есть у них и в электронной подборке, в их компьютерах.
Аудиокниги, кстати,
аудиокниги.
Сейчас пользуются все большим успехом.
Ну и, собственно, бумажные книги, которые вы издаете. Я вам желаю больших тиражей, вам желаю прекрасных авторов и чтобы процент угадывания был намного выше, чем процент упустили.
Спасибо большое.
Елена Шубина, издатель, глава редакции Елены Шубиной холдинга АСТ. Читайте хорошие книги. Услышимся.